потайной зубовской лестницей, такой темный, что среди дня ходили по ней с огнем, введен был Фотий во дворец. В былые годы раздавалось по ночам на этой лестнице мяуканье, которым фрейлины звали юного кота к дряхлой кощурке Платона Зубова к бабушке, а потом к внуку пробирались тайком на духовные беседы статская советница Татаринова Хлыстовка, Крюденерша пророчица, придворный лакей Кобелев, посол скопческого бога Селиванова и граф Жозеф де Местер, посол римского папы, и английские квакеры, и русский Юрод, барабанщик Никитушка, и еще много других. Идучи по лестнице, Фотий крестился и крестил все углы, переходы и двери, и стены дворца, помышляя, что тьмы здесь живут сил вражьих. Когда вошел в кабинет государя, тот встал навстречу ему и хотел подойти под благословение, но Фотий как будто не видел его, искал глазами по углам, перебегая взором от мраморной паллады над каминным зеркалом к триумфальным колесницам и крылатым победам на потолке. Там, под ними, в углу, нашел, наконец, образок. Истово медленно перекрестился и тогда только взглянул на государя. Тот понял: сначала Богу поклонись, царю небесному, а потом земному. Понравилось. Благословите, отец Фотий. Во имя Отца и Сына и Духа Святого, благослови тебя, Господи. Тем же истовым широким крестом перекрестил его так, как простых мужиков крестит сельский священник. Опять понравилось. Государь поцеловал руку монаха, и тот не отдернул ее, как будто даже нарочно сунул, почти с грубостью. Этого учить не придется, как прочих, чтобы не кланялся в ноги царю. Скорее, сам потребует, чтобы ему поклонился царь. Страхом расширенными глазами смотрел Фотий на государя. Но то был страх нечеловеческий. Продолжал, как давеча на лестнице, крестить себя, крестить во все стороны воздух. Еще большие тьмы вражьих сил живут здесь, близ царя, а, может быть, и в нем самом. Прошу вас, присядьте, ваше преподобие. Государь запнулся. Не был уверен, что архимандрита зовут преподобием. Не тверд был в церковных чинах, как и в русском языке вообще, когда речь шла о предметах духовных, привык говорить о них по-французски и по-английски. Фотий сел, но не там, где государь указывал, рядом с собой, а поодаль у окна, неловко, на самый край стула. — Я очень рад вас видеть, — продолжал государь, затрудняясь и не зная, с чего начать. — Я много слышал о вас от князя Голицына и от графа Аракчеева, — поспешил прибавить, вспомнив, что Фотий Голицыну враг. — Я давно желал поговорить с вами о делах церкви, которые к душевному прискорбию моему не так идут, как следует. Об одном прошу вас — говорите всю правду. Если бы вы знали, отец, как редко слышу я правду и как в этом нуждаюсь, — заключил с искренним чувством. — Государь всемилостивейший, ваше императорское величество, — начал было Фотий торжественно, видимо, заранее приготовленную речь, но вдруг остановился, как будто забыл все, что хотел сказать. Вытер платком пот с лица, растерянно махнул рукою, приподнял полу рясы, открывая высокий мужичий сапог, и вынул из-за голенища пачку листков мелко исписанных. — Тут все, все! — забормотал, торопясь и оглядываясь. — Если хочешь знать все, государь, слушай, тут все, по писанию, до точности. И прочел заглавие. План разорения России и способ он и план вдруг уничтожить тихо и счастливо. Государь плохо слышал, был тук на ухо и думал о другом, вспоминал рассказы Голицына о Фотии. Сын бедного сельского причетника родился на соломе в хлеву, как он и младенец в яслях вифлеемских. Всю жизнь был в бедах, ранах, болезнях, биениях, потоплениях многократно. Нищ, наг, хладен и гладен. Когда учился в петербургской семинарии, бегал по праздникам из лавры на Васильевский к тетке за концом пирога или пятачком на сбитень. Служа в первом кадетском корпусе законоучителем, вступил в борьбу с масонами, иллюминатами, мистиками и прочими слугами антихристовыми. Исполнившись Ильиною ревностью, небоязненно голос свой как трубу возвышал. Как и юрод ходил всюду, вопиял, обличал, хотел взять штурмом крепость вражью. На корпусном дворе в присутствии кадет, собрав кучу книг еретических, сжег в огне с громогласной анафемой. Подкупал слуг в домах, где происходили сборища мистиков. Слуги проламывали стены под потолком, просверливали дыры, и он наблюдал за тем, что творилось внизу, а потом доносил митрополиту или обер-полицмейстеру. Наконец враги обещали будто бы миллион за убийство Фотия. Он бежал от них при помощи кадет, выскочив ночью в одной рубахе через окно в сад и через стену сада на улицу. Боролся с бесами, которые являлись ему в страшных подобиях телесных, били его и таскали за волосы до бесчувствия, или в образе ангелов светлых искушали хитрую лестью, преподобный отче Фотий. Сотворил бы ты некое чудо, перешел бы у дворца по Неве, яко посуху. Был девственник, плоти истязатель, великий постник, носил железные вериги, спал в гробу, целыми неделями питался одним липовым цветом с медом, как божья пчела. Даже чая не имел у себя в келье, а пил укропник. Так ослабевал от поста, что едва стоял на ногах и шатался, как тень. Дрожал в вечном ознобе и летом ходил в шубе. В страстную же седмицу желудок его в ореховую скорлупу сжимался. И потом, чтобы привыкнуть к пище, постепенно увеличивая приемы, развешивал их, как лекарство, на аптекарских весках. Вспоминая все это, государь с любопытством вглядывался в лицо Фотия. Худенький, сухенький, востренький, будто весь колючий, с колючими, как рыбьи косточки, быстро сверкающими серыми глазками, хищными, как у хорька, с пушистыми, рыжими, как хорьковый мех, волосами и рыжей бородкой. Сквозь прозрачно-восковую бледность кожи проступает синева пятнами, как на лице покойника. Не посидит на месте, все шевелится, боязливо оглядываясь, тоже как дикий хорек в клетке. Но в этой дикости что-то жалкое, детское, что внушало невольное желание погладить и приручить его, только бы не укусил.